«Вы говорили, что однажды приедете в Венецию, Марк». Он затрепетал, радуясь, что она помнит его последние слова. «Я говорил, что приеду, если буду жив, и вот я здесь». «Да, вы здесь», — откликнулась она безжизненным тоном, вновь охладившим его, и еще более бесстрастно произнесла. «Вы задержались с визитом». Он понял, что она как бы сказала ему: «Вы приехали слишком поздно, глупец, так стоило ли приезжать?» Он неловко сделал полуоборот и уловил участие и даже смятение в глазах ее родителей. Доминико стоял поодаль, взгляд опущен, брови нахмурены. Затем мягко, непринужденным тоном заговорила графиня. «Вы находите, что Изотта изменилась?» «Конечно, она повзрослела». И прежде чем он успел воздать должное неотразимой красоте Изотты, прозвучали слова, которые все разъяснили. «Она скоро выйдет замуж». Наступила мучительная тишина. Он испытал то же чувство, что и 3 года назад, когда Камиль Лебель, председательствовавший в революционном трибунале Тура, приговорил его к смерти. И теперь, как и тогда, отчаяние было подавлено сознанием того, что он, Марк Антуан Вильерс де Меллевиль, Викон де Сол и пэр Франции, что происхождение обязывает его стерпеть муку, устоять, не издав стона и не потеряв твердости во взгляде. Он поклонился Изотте. «Я поздравляю этого счастливейшего из мужчин. Дорогая Изотта, молюсь лишь об одном. Пусть он будет достоин выпавшего ему блаженства». «Хорошо сказано», — подумал он. «Его поведение было корректно, слова хорошо подобраны. Почему же тогда она выглядит так, будто вот-вот разрыдается?» Он обернулся к графу. «Изотта сказала, что я задержался с приездом. Не я, а события задержали его». Вкратце он рассказал, как ему удалось бежать из тюрьмы в Туре, как он вернулся после этого в Англию, где занимался делами эмигрантов, как участвовал в безуспешной попытке при Кеброне и позднее в битве при Саване, где он был ранен, как после этого он продолжал сражаться в Вандее, в армии Шаретта, до его последнего поражения от Гоши пару месяцев назад, как ему во второй раз посчастливилось ускользнуть из Франции. Он возвратился в Англию и, воспользовавшись затянувшимся затишьем в стане эмигрантов, решил отправиться в Венецию. Перед отъездом ему дали серьезное задание, и потому пришлось переделать свою фамилию на английский лад — Мелвилл. И теперь он просит их помнить, что для всех Венеция является мистером Мелвиллом, английским джентльменом, от безделия изучающим мир. Марк Антуан изложил свой рассказ сдержанно, бесстрастным тоном. Мысли его были далеко. Он приехал слишком поздно. С Изоттой было связано все, что для него имело значение в жизни. Несчастный глупец. Он потерял ее. Что теперь значила для него эта миссия, служение монархии и борьба против разрушительных сил анархии? Чем был для него мир, все эти монархисты или анархисты? Что ему делать со всем этим, если свет для него померк? Несмотря на внешнюю невыразительность повествования, рассказ вызвал у слушателей изумление и восторг. В порыве чувств граф вскочил на ноги, когда узнал о миссии Марка Антуана. Его продолговатое худое лицо озарилось надеждой. «Да поможет вам Бог!» — воскликнул он пылко. «Потребуется немало усилий, чтобы устоять в борьбе и возродить былую славу Венеции. На этом пути нас ждут серьезные препятствия. Лень, малодушие, жадность и язва якобизма, которая разъедает фундамент государств. Мы истощены. Наше обнищание шло неуклонно последние 200 лет, а сейчас ускорилось из-за неумелого правления. В свое время в противовес нашей мощи была создана Кембрийская лига, а теперь мы бессильны перед взявшимся за оружие миром. Но по-прежнему мы Венеция. И если не будем медлить, мы еще можем вновь стать сильной державой, с которой необходимо считаться. Сейчас мы на переломном моменте нашей судьбы. Постигнет ли нас крах, или мы сможем подняться вновь, будет зависеть от нашей храбрости и от готовности пожертвовать всем, что потребуется возложить на алтарь государства. Отважные сердца не перевелись и у нас. Это люди, которые считают, что вооруженный нейтралитет заставит уважать наши границы. Но в Совете намного больше тех, кто в глубине души поддерживает французские доктрины, кто из лени предпочитает думать, что эта война – дело Австрийской империи, кто, бог им судья, опасаясь расходов, прилип к своим цехинам, подобно бездушным скрягам. Сам дождь тоже из их числа по причине своего огромного богатства. Небеса простят мне нелестные слова о нем, но правда должна торжествовать. Людовико Манин в этот час не стал для нас дожем. Нам нужны Морозини, Дандоло, Альвиани, а не этот Фриолео, которому не хватает пламенного патриотизма, присущего честному венецианцу. Тем не менее, ваша миссия и данные о французских замыслах, которыми небеса столь своевременно снабдили вас, помогут достичь цели. Он сел в изнеможении, дрожа от охватившего его возбуждения, вызванного фанатичным патриотизмом. Графиня встала и подошла утешить и успокоить его. Изотта наблюдала эту сцену с чрезвычайной серьезностью, словно испугавшись, в то время как Марк Антуан, не спускавший с нее глаз, рассеянно слушал графа, произнесшего восторженную речь, но не сказавшего ничего стоящего. Голос Доминика возвратил его к действительности. «Марк, если вам понадобится какая-нибудь помощь, знайте, что можете рассчитывать на нас». «До последнего вздоха, до последнего цехина», — поддержал своего сына граф. Марк Антуан вновь перешел к политике. «В одной услуге я нуждаюсь уже сейчас. По-видимому, она не очень вас затруднит. Мне нужен поручитель, который смог бы дать мне необходимые рекомендации перед его светлостью дожем». Он чувствовал, что следовало объяснить цель визита, но был слишком утомлен, чтобы углубляться в подробности. Они же и не думали требовать объяснений. «Завтра же я представлю вас дожу», — заверил его граф Пиццаман. «Я достаточно знаю вас. Приходите в полдень, и после обеда мы отправимся. Я извещу его светлость, чтобы он мог ожидать нас. Помните, что для него и для всех без исключения я мистер Мелвилл. Если из-за какой-нибудь неосторожности правда обо мне достигнет ушей Лальмана, это положит конец моей деятельности». Марк Антуан тотчас же понял, что этого можно было не говорить. После этого беседа коснулась и многих других вещей, матери Марка Антуана, общих друзей в Англии, но более всего Бонапарта, этого неизвестного еще 3 месяца назад явления, оказавшегося вдруг в центре внимания всего мира. Изотта, сидевшая в отдалении со сложенными руками и рассеянным взором, играла лишь роль слушательницы, если, конечно, она слушала. Это продолжалось до тех пор, пока не объявили о приезде Леонардо Вендрамина.